Сергей Харченко, Антон Панарин. «Где моя башня, барон?» Том 7. Глава 1. Я погрузился по щиколотку в рыхлую почву. В то же время несколько корней оплели мои кисти рук. Я оказался связанным, а седой лунь напротив меня ухмылялся, наслаждаясь моей беспомощностью. «Ну да, пока мне это выгодно, так и будет, ведь сейчас нужно было получить ответы на вопросы». Брунгильда в моей голове молчала. Гоб затих. Это значило только одно. Корни блокировали каким-то образом нашу ментальную связь. Хотя Гоб такой проныра, что и из этой ситуации выберется. Времени у него было предостаточно. «Вы кто такие, придурки?» — обратился я к ним. «Хе-хе-хе-хе-хе!» — закатился седой лунь и окинул веселым взглядом мужиков с посохами. «Не, ну вы слышали? Он еще и шутить умудряется!» Старик подошел ко мне вплотную, прожег злобным взглядом и прошипел в лицо.
«Тебя скоро отправят в жертву. Башне нужны сильные воины. А энергии в тебе?»
Он принюхался и оскалился, показывая гнилые зубы.
«Энергии в тебе очень много».
«Ой-ё, что же будет с моей душой, о, седая башка!» — взвыл я.
«Смейся сколько угодно, смейся! Тебе это не поможет. Орден башни приговаривает тебя к смерти, как и твоего зеленого друга», — открыл рот седой лунь. «А что у нас с лицом? Не ожидал, что мы его поймаем?»
«Гоб, ну вот какого хера? Ты что творишь?»
Я увидел зеленомордого, оплетенного по рукам и ногам. Его несли на деревянных носилках, а голые бабы бежали следом и осыпали гоблина куриными перьями. Вот дурдом! Гоблин молчал, лишь блаженно улыбался, бормоча что-то под нос, и тянул вверх связанные руки, пытаясь ими что-то поймать.
«Пришлось этой твари вколоть успокаивающий настой из пятнистых мухоморов. Слишком буйный оказался», — объяснил седой лунь и обратился к мужикам, ткнув в меня пальцем. «Вытаскивайте его и тащите к столбам. И зеленую тварь туда же».
Через пару минут нас с Гобом пронесли мимо алтаря. Действительно привязали к двум столбам, прямо напротив друг друга. Причем освободили руки и ноги, обвязав темными нитями вокруг пояса. Моя рубашка пропиталась чужой кровью, которой был окроплен столб, и теперь неприятно липла к телу. Запах смерти летал над этим местом, врезался в нос. Сколько ж здесь жертвоприношений произошло? Тьма просто. «Гоб, ты зачем вышел без спроса? Видишь, что получилось?» Ментально обратился я к королю гоблинов, стараясь миновать странную блокировку. Получилось даже лучше, чем я предполагал. Я не только достучался до зеленого, но все-таки пробил невидимую пленку, что блокировало и мои способности, и способности зеленомордого.
«Я решил убрать седого. Что же в этом тут плохого? Вскрыть хотел его и отушку, а потом крошить всех в стружку. Но гондоны набежали, гобу рученьки связали. Лютики-цветочки, у меня в садочке, хи-хи-хи!»
— выдал Гоб. Одурманивающее средство все еще действовало на него.
«Эх ты, крошитель, блин!
Но теперь для нас нет ограничений. Разрешаю тут всех покрошить, как и сказал. Кроме женщин. Их не трожь. По-моему, они тоже под тем же настоем, что и ты», — отправил я ему ментальное сообщение. Между тем, напротив нас на высоком постаменте устроились старые деды. Сухие, как урюк, и вроде бы даже обладали магией. Они опирались на деревянные трости, вырезанные в форме башен. Глубоко проваленные глаза тускло смотрели в нашу сторону. «Ну понятно, что-то типа старейшин. Сейчас будут приговор оглашать». «А кто это?» — все-таки спросил я у седого.
«Заткни пасть, донор! Тебя это волновать не должно!» — цыкнул на меня старший.
«Дай хоть перед смертью узнать, что за орден такой!» Встретился я с его насмешливым взглядом.
«Будь по-твоему, это сборщики душ», — объяснил седой лунь. «Они тебя почуяли, как только ты здесь появился, и привязали они же, через свою магию, дарованную башней».
«Да их дохера, этих башен», — хмыкнул я. «Какой именно из них даровано?»
«Да ты ж нихера не сечешь», — хрипло засмеялся седой. «Башня одна, она... и сердце, и рассадник. Поэтому мы и называемся Орден Башни, а не Орден Башен, понял?»
«О как! И где эта башня находится?» — продолжил я допрос.
«Ты слишком любопытный для донора», — оскалился седой лунь. «А где крики боли, причитания, отчаяние в глазах?»
Седой махнул одному из здоровых шкафов, называя его Толиком, и тот воткнул мне спицу под ребра. Боль пронзила меня, распространяясь по телу моментально. Я машинально сморщился, заскрипел зубами.
«Во, другое дело», —
одобрительно улыбнулся седой лунь. Затем он обратился к самому высокому старцу.
«Харон Геннадьевич!»
Я прыснул со смеху, затем расхохотался.
«Ха-ха-ха-ха!»
Сквозь боль смеялся я. «Харон Геннадьевич! Это как Афродита Павловна!» Удар в челюсть от Толика заставил меня замолчать. Я даже на время отключился. «Ух, хороший удар! Но он умрет у меня первым!» Сам напросился.
«Харон Геннадьевич, прошу вас, огласить приговор и приступим!»
Седой лунь пропустил старика к столбам. Тот, используя трость, подошел ко мне вплотную. Радужка его глаз блеснула, и он оскалился, будто дикий зверь, почуявший свежее мясо. Затем старикан выпрямился и монотонным голосом начал.
«О, башня, эти доноры скоро отдадут тебе свои души. Орден, как всегда, верно служит тебе. Вся энергия пришлая даруется тебе, чтобы ты и дальше процветала и сеяла свое семя».
Старик продолжал монотонно говорить в небо, а к нам вновь подвалили неадекватные женщины. Обсыпали нас куриными перьями, чтобы их демоны разорвали. Гоб чихнул, затем еще раз и... Я почувствовал, как он приходит в себя. «О, это уже лучше. Значит, устроим здесь веселье».
«Каков будет приговор пришлым донорам?» — воскликнул седой лунь.
Старик закатил глаза, поднял руки к небу, покачиваясь. Затем он показал на нас крючковатым пальцем.
«Башня говорит, зеленого четвертовать, а человеческому донору отрубить голову!» — проскрежетал Харон Геннадьевич.
«О, сука, тварь, я это запомнил. Уже скоро он лишится своей черепушки».
«Да будет так!» — крикнул седой лунь собравшимся сектантом. «Приговор ввести в исполнение прямо сейчас!»
Толик подошел к Гобу, держа в руках большой топор, больше напоминающий секиру. Прищурился, примиряясь к удару. Затем махнул оружием. Клац! И рука Гоба отлетела, обогряя землю кровью. А затем тканевые жгуты из его культи и отрубленной руки потянулись навстречу друг другу. Я был впечатлен и обрадован. После моноцвета, который я впитал в свое время, у Гоба также усилились способности. Кто-то из старейшин заохал, толпа сектантов заволновалась. Старый лунь перестал скалиться и побледнел. Толик так растерялся, что уронил топор, едва не попав в свою ногу.
«Это избранный! Башня возвращает жертву!» — воскликнул я. «И делает зеленого предводителем секты!»
«Заткнись! Закрой свою поганую пасть!»
Затрясся от гнева седой и попытался добраться до меня своей тростью. Рука Гоба уже к этому времени срослась. Он задорно хихикнул, разминая пальцы. «Ну что ж, пора, Гобби, проучить этих конченых ублюдков. Да и Брунгильде самое время вмешаться. Только она почему-то пока молчит». Из тени Гоба появились кинжалы. Ими он срезал путы, исчез в тени.
«Ловите его!» — закричал седой лунь краснея. «Быстрее!»
Старейшины протянули руки в сторону вновь появляющегося передо мной теневого пятна. Но зеленомордый успел освободить меня, выдал мне пожирателя, и мы начали с ним танец смерти. «Первым!» — заверещал Толик. Я подрубил ему ноги. Затем завыли старейшины. Покров и руны разогнали меня так, что их мы с Гобом покрошили за пару секунд, оставляя на деревянной трибуне кровавое месиво. Затем пришел черед мужиков с посохами. Гоб разошелся не на шутку и превратился в сплошной вихрь клинков. Он сигал в толпе истошно кричащих уродов, взметая кровавые брызги и оставляя после себя одно тело за другим. Я преимущественно рубил головы, догоняя тех, кто пытался напасть на меня. Затем добил Толика, который хотел бросить в меня топор. Седой лунь надумал обхитрить меня. Забрался под трибуну, на которой заседали старейшины. Но кровавый след говорил, что он там. Гоб его задел, пока мочил врагов. Женщины побежали в сторону леса. Но они мне и не нужны. Пусть валят на все четыре стороны.
Уверен, что когда оклемаются от дурмана, ничего и не вспомнят. Я подошел к трибуне, постучал рукоятью пожирателя по дереву.
«Тук-тук, есть кто дома?» — поинтересовался я.
«Нет!»
— откликнулся седой лунь.
«Выходи, я знаю, что ты там!» — махнул я ему. «Поговорим!»
«Пошел ты!» — закричал он. «Ты сдохнешь! Вы все сдохнете, нечестивые!»
«Гоб, вытащи его!» — приказал я, и король гоблинов выволок седого за ногу. Седой лунь вскочил, побежал в сторону реки. И Гоб выпустил кусаку. Питомец зеленомордого догнал старика, вцепился когтями в его рожу и рванул на себя, забирая часть лица с собой. Визг разнесся по округе. Седой упал, катаясь по земле от боли. «Ну что, ублюдок, приятно чувствовать то же, что и доноры башни?» Я дошел до него, приставил меч к горлу, и седой лунь замер, скалясь, будто сумасшедший. Лицо его превратилось в кровавое месиво. Он трясся от боли и в то же время смеялся. «Говори, где главная башня?» — процедил я. «Говори, сколько вас таких уродов?»
«Ну, подойди поближе, я скажу тебе», — прохрипел старик.
Я сделал шаг навстречу. Седой схватил меня за щиколотку, его кусание обожгло кожу. Отпихивая старика, я вдавил меч в его горло и пустил кровь.
«Ты что сделал?» — зарычал я. «Ха-ха-ха! Ты обречен!» — хрипло засмеялся седой ублюдок. «Нас много! Тебя найдут, о да! Тебя найдут! И отомстят за нас! Слуги башни повсюду!»
Нет, он мне ничего не ответит, потому что и сам не знает, судя по взгляду. Я вытянул пожирателем из старика все кости. Он булькнул напоследок и сдулся, превращаясь в бесформенный мешок. Я обернулся, в боку резко кольнуло. Я заметил торчащую из него спицу и вырвал ее. Вот же зараза! А я и забыл про эту хрень. Крохотная рана затянулась быстро, будто ее и не было. За следующие полчаса мы обшарили с Гобом весь лагерь и нашли лишь мои кинжалы, которые сорвали с меня, когда нас несли к столбам, да смартфон с бумажником. В остальном лишь тряпье. Вонючее тряпье, рваное тряпье. Ну да, еще тряпье, бурое от цвета крови. Видно, им отмывали алтарь или еще чего. В остальном в домах нечего было брать. Старая мебель, огарки свечей, звонявшая еда и несколько не очень качественных кинжалов. Гоб собрал лишь посохи до трости старейшин, и мы отправились к дороге, которую уже нашел Кусака. Он завис над проезжей частью, являясь для нас своего рода маяком. Попутку я не смог остановить. Все шарахались от моего окровавленного вида. Но зато увидел крышу телепортационной, примерно 5 километров отсюда. Я врубил ускорение и добрался к заветному серому зданию. «Добро пожаловать!» — сигналила надпись, и я подошел к двери, которая отъехала в сторону.
Ты куда, бродяга?»
— окликнул меня заспанный охранник, когда я прошел мимо него в сторону телепорта.
«Какой я тебе бродяга, Глаза протри, твою мать!» — рыкнул я в ответ, и охранник опешил, задержавшись.
Это позволило мне пройти к мостку.
«Тебе нельзя туда! Пшел прочь!»
— рявкнул здоровяк в форме охранника, преградив мне дорогу.
«Добрый день!»
Я ударил ему под дых, и тот согнулся, хватая ртом воздух.
«Со мной лучше так не разговаривать».
Похлопал я его по плечу и подошел к чаше, у которой замерла в испуге слегка полненькая девушка в ярко-синей спецодежде с открытым декольте.
«Что вы делаете? Вы кто?» — спросила она меня.
«Дед Пихто», — буркнул я под нос, затем прокашлялся и добавил уже громче. «Барон Авдеев, но ваша охрана очень грубая, пришлось проучить». Я показал паспорт, и женщина кивнула. «Куда вам?» — спросила она.
«Краснодар, Ставропольская, 149», — ответил я.
«Да, есть рядом станция. Сейчас, так быстрее будет».
Она подошла к чаше, отодвинула панель и поклацала на появившейся клавиатуре.
«Готово».
«Благодарю», — кивнул я. Доставая 100 рублей, я засунул купюру в декольте обомлевшей дамы и подмигнул. «Не благодарите».
«Приятного перемещения».
Отошла девушка, удивленно уставившись на меня и хватаясь за грудь. Я же совместил искры, направил в чашу, и вокруг все вспыхнуло. Через секунду я был в Краснодаре. Выбравшись из телепортационной, я вызвал Жигу, затем сел в черный автомобиль. Водила уже приобрел на врученные ему деньги победу, почти копию той, что осталась в хабе. Даже рев двигателя такой же.
«Шеф, ты какой-то мрачный», —
— улыбнулся водила, поворачивая на узенькую улочку и останавливаясь перед проезжающим трамваем.
«Как там башня? Закрыл быстро ее?»
«Да все нормально, Жига», — задумчиво ответил я. «Да, закрыли, отлично все». Я думал насчет башни, которая была сердцем, как ее обозвал тот седой лунь. Обратился к Брунгильде, чтобы порыскала в своей библиотеке. Может, что и накопает. Затем связался с Пузырем и дал точно такое же задание.
«Главная башня?» — удивился Жига. «И ты веришь в эти сказки, шеф?»
«Источник надежный. А еще в империи полным-полно последователей Ордена Башни», — сообщил я ему. «Вот теперь живи с этим».
«Да ну нахер!»
— стукнул по рулю Жига.
«Бред какой-то! Так ведь можно и параноиком стать, если в каждом видеть гребаного фанатика!»
«Ты на дорогу смотри», — показал я в лобовое стекло.
«Уйё!»
— воскликнул Жига, выворачивая руль и объезжая велосипедиста, выехавшего на дорогу. Затем притормозил, открывая окно.
«Тебе чё, жить надоело? Чуть под колесо не попал!»
«Извини, дядь, я случайно», — пробормотал паренек, проезжая дальше и уже прижимаясь к обочине.
«Случайно он», —
пробурчал Жига, затем озадаченно взглянул на меня.
«Ну ты, конечно, и застращал. Теперь буду смотреть по сторонам четко».
У меня вдруг зачесалась щиколотка, будто ожог какой-то. Я вспомнил, что тот седой хрен коснулся меня, и что-то произошло. Увидел я странный ожог, когда примерял джинсы с рубашкой в ближайшем магазине одежды. Пятно и три луча. Что это может быть? Явно некая метка. Но может ли меня кто-то по ней отследить? Либо старик херню порол? Выясним это в ближайшее время. Пока я дожидался ответа от Пузыря и Брунгильды. Вернулся в кампус я уже под вечер. Парни о чем-то оживленно спорили. Мне же эти их споры до лампочки. Я дождался ужина у себя в спальне, затем поел плова, который оказался достаточно вкусным, и, заварив чая, вновь поднялся в комнату. Метка вновь зачесалась, и я, глотнув еще чая, закатал штанину. Хм, эта хрень даже слегка мерцает. В полутемной комнате отчетливо видно, и это мне очень не нравилось. Да и пофиг, не болит и ладно. Главное теперь быть предельно внимательным. Как там сказал Жига? «Смотреть четко?» На этой мысли я и отключился. В первый учебный день я посетил общую магию. Впрочем, больше в этот день ничего и не было. Две лекции, на которых я не понял ни хрена. А затем началась практика, где препод Ромашов Геннадий Иванович, лохматый мужичок небольшого роста и в светло-сером костюмчике, пытался понять, что мы из себя представляем. Эта практика была посвящена контролю маны. Надо было создать простенькое заклинание — «Светоч», а другими словами — «Магический фонарик». «Итак, всем внимание! Это универсальное заклинание делается вот так!» Ромашов выставил ладонь вверх. «Концентрируемся, луч направляем в потолок». Над его ладонью собралось несколько искр в световое пятно, и тонкий луч ударил вверх. На потолке появился солнечный зайчик. «Пробуйте!» Обратился он к нам, сжимая пальцы, и луч пропал. «Да чё за хрень, Геннадий Иванович?» — лениво протянул рыжий парень. «Курс для лохов. Я уже фаерболы могу кастовать». «Юрцев, ты не возникай. Начинаем с простого, идем к сложному. И до твоих фаерболов тоже дойдем, не переживай», — ответил ему препод. «Давай не выделывайся. За успешное выполнение буду начислять баллы». Рыжий замолчал, сопя в две дырочки. Сделал над ладонью светоч за пару секунд. «Все?» — усмехнулся он. «Молодец, Юрцев!» — улыбнулся Ромашов. «Пять баллов!»
«Блин, хрень какая-то!» — буркнул Юрцев и затих.
Каждый пытался сделать заклинание. Так как здесь собрались универсалы, не у всех получалось гладко. Но ведь получалось. А вот у меня ни черта не вышло. Я ведь в прошлом мире был воином, не понимал я эту магию. А покров, который использую и здесь, применял чисто на интуитивном уровне. Как собрать энергию в луч, я не понимал, но старался. В итоге искры появились, а вот собираться воедино не хотели никак. «Гля, Авдеев как тужится!» — захохотал крепко сбитый блондин, вроде Николай Нефедов его зовут. «Давай, Володька, жми! Смотри, не пукни!» Несколько человек подхватили вслед за ним, начиная меня отвлекать.